Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Алексей Финенко с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Спасибо вам за приглашение.
Приходите. Мы всегда вам рады. Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Новость читаем 14.57. США вышлют 10 дипломатов, ведут санкции против 6 компаний из России. По данным издания, речь идет о 10 российских, цитирую, сотрудниках разведки, работающих по дипломатическим прикрытиям в США. Ряд средств массовой информации очень линейно перевели все это и выдали заголовок «Вашингтон он пост», двоеточие, значит, и на, американцы вышлют 10 российских разведчиков. Ну, это, конечно, в корне неправильно, но все-таки это официально дипломатические сотрудники, которые там якобы работали под прикрытием. На самом деле, вообще, как расценивать то, что сейчас происходит? С одной стороны, высылают дипломаты, дипломаты вводят санкции, на этом фоне Байден звонит Путину и...
Вы знаете, Евгения, мы очень преувеличиваем роль звонка Байдена Путину.
Серьезно?
Конечно. Вообще это в нашем, можно сказать, менталитете. Заметьте, мы от каждого нового президента США ждем, что он резко улучшит наши отношения. Вот посмотрите, от Трампа сколько мы ожидали, как надеялись на встречу
наш,
в Гамбурге.
Наш, говорили.
Наш, да, 17-го года. Ваш, обязательно ваш. Надеялись на встречу 17-го года в Гамбурге. Я помню эти просто крики об этой встрече. Чем дело кончилось? Новым пакетом санкций, ограничения на действия консульств, и что мы балансировали на грани прямого столкновения в Сирии в апреле 18-го года. Если помните, когда они пробомбили наши позиции Сирии на глазах у наших систем ПВО.
А может быть, это разный подход к тому, как, в принципе, ведутся переговоры? То есть мы думаем, как Песков сказал, да, что введение санкций ставит под вопрос вообще вариант будущей встречи. Вот. Но мы так рассуждаем, что если вы хотите с нами поговорить, значит, вы должны себя вести как белые пушистые. Может быть, мы бы так себя вели. Например, вот...
Правильно, Евгения, американцы считают иначе. Если вы ни разу нормально не ответили на наши санкции, вы слабак. Вот это в их культуре. Кто ковбой, тот, кто достает в ответ кольт и может ответить. Если мы обещаем контрсанкции и ни разу толком их не вводим, что думают американцы? Правильно, вы слабак, будем давить дальше.
Но мы можем вести, я не знаю, скажем так, когда все трактуют, что звонок Байдена – это шаг к деэскалации отношений.
Да с чего мы это взяли? С чего мы взяли?
Ну, потому что игнор, скажем так, во-первых, был вот этот нашумевший вот это интервью Байдена, и вот это «yes, I do», там вот это «ага, I do». Во-вторых, параллельное, значит, нагнетание истории в Донбассе. Параллельно высказывание главы НАТО, главы Госдепа, главы Пентагона, вот это вот все. И тут звонит сам
Евгения,
президент.
Евгения, вы видите, как мы надеемся, ну как мы хотим, чтобы они, наконец, помирились с нами. Ну как же нам внутренне хочется, чтобы, наконец, пришел президент США, который
сказал,
улучшил наши отношения. Ведь мы с конца 50-х годов прошлого века ждем такого президента, а он все никак не приходит. Представляете, как интересно?
Но мы же каким-то образом умудряемся взаимодействовать. Но сейчас такое ощущение, что опять заговорили чуть ли не о грани прямого столкновения.
Естественно. Естественно,
а вы
Евгения,
видите эту опасность?
Конечно.
Прямого столкновения?
Она будет только увеличиваться, по-моему, эта опасность. Она гораздо выше, чем была в годы Холодной войны, например. Она намного выше сейчас, чем была тогда.
Признаки какие?
Признаки простые. В годы Холодной войны у нас были две идеологии. Либерализм и коммунизм. Угу. У нас был свой мир у каждого.
Так.
Мы жили, могли разойтись по домам. Сейчас у нас две идеологии полярно не схожие. У них американское лидерство, то есть весь мир должен управляться из одного центра. Угу. У нас многополярный мир, то есть отрицание их лидерства. Можно развести либерализм и коммунизм по домам, попробуйте развести два абсолютно разных проекта по строению глобального мира. Мы впервые стали реально мешать друг другу. Мы впервые стали реально задевать интересы друг друга.
Подождите, а мы разве не конкурировали за, наличие идеологии в той или иной части света?
Вот ключевое слово вы сказали сейчас, Евгения, в той или иной части света.
Так.
Но не за весь свет,
правда? А сейчас мы прям про весь свет говорим.
А сейчас мы говорим правильно про весь свет. У нас две разные и не схожие модели устройства мира. Мы за мир баланса сил, они за мир гегемона. Но это никак по домам не развести, правда? Это никак не разойтись по домам. Это первая причина. Угу. Вторая причина. Американцы считают, что холодная война кончилась для них плохо. Главная цель достигнута не была.
Почему? Развал Советского Союза нет?
Нет, российский военный потенциал, и прежде всего ядерный, не был демонтирован по образцу Германии и Японии после Второй мировой войны.
А хотелось прямо этого?
А хотелось именно этого.
Но хотелось этого к 91-му году, или была надежда, что это, я не знаю, к 2000-му произойдет, за счет 90-х годов?
Они надеялись, конечно, что, может быть, получится в начале 90-х. Но где-то к 94-му году они поняли, что не получилось. Что это надо отложить на будущее.
Да.
Ну и, естественно, как только Борис Николаевич, заметьте, отказался ратифицировать СНВ-2 в 94-м году, он сразу стал из первого демократа вождем авторитарного коррумпированного режима. И демократический транзит в России сразу провалился. То есть главная цель – это демонтаж российского военного потенциала. Как и в какой форме это будет сделано, это уже для них другой вопрос.
Вы говорили про ответы, и слушатель с вами согласен. То есть пока мы не покажем там, ракеты, уважать не будут, говорит Михаил. Но другой момент. А на примере формирования...
Да можно без ракет показать.
А вот
сейчас,
что?
Сейчас, секундочку,
да,
подождите,
давайте.
Я пройду дальше немножечко. И третья причина.
А, да, пожалуйста.
Более еще интересная. Понимаете, столкновение между нами в годы Холодной войны было затруднено технически. Мы в разных полушариях Земли. Повоевать нам было довольно сложно друг с другом. Кстати, я думаю, именно этот фактор, а не ядерное оружие, и был главной причиной отсутствия прямой войны между нами.
Подождите, но наличие ядерного оружия, скажем
давайте
так...
Давайте немножко попозже о ядерном оружии.
Ну, давайте,
пока, ну, давайте, о ядерном оружии я скажу только одно. В 19 веке ведь тоже не было больших войн. 40 лет от Венского конгресса до Крымской войны без всякого ядерного оружия ровно столько же не было войн между великими державами.
Так, ну хорошо, третий
теперь вариант. Посмотрите, да. Что нам было очень сложно повоевать. Когда говорят, что мы там в Карибском кризисе стояли на грани большой войны, у меня вопрос, а как вы себе представляете войну между нами в 62-м году?
Запустил ракету один, запустил ракету другой.
А дальше? Ну, все равно оккупировать друг друга, правда, мы не могли технически. Мало выпустить ракету. Нужно, чтобы пришел солдат-победитель и установил порядок на территории данной страны. Либо нанес и подкрепил эту ракету наземной операцией. Попробуйте перебросить. Советская армия была прекрасной, но попробуйте перебросить ее в Мексику без океанского флота, правда? Не получается. Через Аляску тоже не вторгнешься. Нет ни одной ни шоссейной, ни железной дороги до Камчатки. Мы не можем или не могли решить базовую проблему. И не можем ее, кстати, решить до сих пор. Как перебросить многомиллионную армию в другое полушарие Земли и поддерживать там ее действия на протяжении, ну, какого-то реального периода времени. Ну, только один момент. Нападая на Советский Союз, Гитлер сосредоточил на наших границах 3350 танков. Попробуйте и хотя бы из Британии, из Глостера, даже без большого сопротивления перебросить 1500 танков к Бресту.
Ну, это понятно. А сейчас?
А сейчас подросли технические возможности для крупного ограниченного конфликта.
Поэтому
вот после 91-го года наземный конфликт между нами стал более вероятен, чем он был до этого. Ну, посмотрите сами. Подросли воздушно-десантные корпуса. Подросли силы быстрого реагирования. Подросли системы тактической ПРО, тактической ПВО.
Но стратегии, смотрите, у нас же оборонная стратегия, оборонная доктрина, а у американцев наступает.
Конечно,
доктрина...
поэтому война наземная, региональная, не глобальная, может стать очень крупным соблазном для элит.
А разве американцам нужно напрямую воевать?
Смотря как воевать. Воевать можно по-разному. Можно, они, конечно, в идеале хотели бы с нами повоевать с помощью третьей страны, столкнуть нас с ней, и, например, обеспечить ей военное воздушное прикрытие. Вот это был бы для них Украина. Идеальный
Вы
сценарий.
Вы про Украину говорите?
Не только Украина. Я не исключаю, что Украина это только полигон. Они хотели бы, конечно, нас столкнуть с каким-то более крупным противником. Вот грузинская война научила американцев очень многому 2008 года. Они поняли, что слабую страну Россия добьет. В идеале нужен какой-то более крупный, серьезный противник, с которым, во-первых, у России есть исторические противоречия, которые бы были бы реальные территориальные споры и конфликты, и с которым было бы справиться достаточно сложно.
Вы про турку, что ли?
И, например, Япония.
О, Господи.
Посмотрите
вот это да.
на обсуждение сценариев захвата островов Японии, которые нарастают.
Этим разговором уже 70 лет.
Знаете, не совсем. 70 лет японцы не вносили такие поправки в Конституцию. А, кстати сказать, что такое 70 лет? Это как раз, если вы исторически отмеряете, столько же, сколько от наполеоновских войн до начала подготовки Первой мировой войны. Правда? 70 лет – это как от 1815 до 1890, когда пошли франко-русский альянс и так далее, стал формироваться расклад сил для Первой мировой.
Приведу тоже аналогию, хорошо. Как формировалась современная архитектура безопасности, как то, например, заключался договор РСМД, который канал в лету. Мы понимаем, что за стол переговоров враждующие или оппонирующие стороны можно посадить только если один другого победил и устанавливается условие на, значит...
Или баланс сил между
ними. Баланс сил. Как это было с РСМД? Асимметричный ответ Советского Союза, разве нет? Может быть, в этом дело по в части ответа на санкции. Значит, речь идет не о том, что мы вышлем ваших дипломатов. Окей, мы вышлем ваших дипломатов. Но это просто обмен грубостями. В любом случае, каким может быть асимметричный ответ, если действительно сейчас архитектура безопасности А. рушится, система права Б. рушится, и, наверное, право сильного работает?
Конечно. Конечно, право сильного. Но, конечно, будет рушиться та система, которая у нас есть, во-первых. Она создана по итогам Второй мировой войны. Нравится нам это или не нравится, мы до сих пор живем по тем правилам, какие были установлены державами-победительницами в 1943-1944 годах.
Понятно.
Да. Прошло 75 лет.
Накопились противоречия.
Накопились противоречия. Та война уходит в прошлое. Для нового поколения, правда, которые сейчас будут только рождаться, она уже станет типа войны 1812 года. Водевилем, барышни, гусары и так далее, Андрей Болконский, небо Аустерлица и так далее. Они будут, естественно, задавать вопрос, почему эти пять держав правят нами? От имени чего? От имени войны столетней давности? То есть нужна будет некая новая форма легитимности, некий новый конфликт, который покажет, кто прав,
кто виноват. Почему через конфликт? Сейчас экономика в основном-то. Нет, борьба за ресурсы, рынки сбыта. Сейчас.
Евгений, ну ведь это все было перед Первой мировой, то, что вы рассказываете.
Опять.
Это точный сценарий перед Первой мировой. Экономика, борьба за рынки сбыта, борьба за ресурсы. Первая мировая опровергла главный миф либералов. Чем больше у вас экономическая взаимосвязь, тем меньше у вас вероятности конфликта.
Тогда вероятность конфликта выше не между США и Россией, а между США и Китаем.
Вспомните, Германия была первым, можно сказать, инвестором в нашу промышленность. Я не беру финансовый сектор.
В 30-е годы вы имеете
нет,
в виду?
Нет, нет, до Первой мировой,
а,
при
до
Николае
Первой
II.
Мировой, прошу прощения.
Это чем-то помешало нам начать войну в августе 14-го?
Втянули, называется, втянули.
Ну, не захотел бы, не втянулся, есть такая хорошая фраза. А Британия уж как была завязана финансово с Германией. Это как-то помешало им? Порвать все связи
так
в одночасье.
Я говорю, почему здесь речь идет о противостоянии России и США, если...
Евгений, потому что выше... с точки зрения американцев только Россия технически может уничтожить Соединенные Штаты. Китай такой способности на сегодняшний день для них не обладает. Ну, извините, эти 30 китайских межконтинентальных баллистических ракет, сколько их переживет американский первый удар?
Я по-другому спрошу.
Сколько их реально долетит до США? Ну, сами понимаете, крупную пакость какую-то сделать могут, но не более того. Реально уничтожить их стратегический потенциал теоретически может только Россия.
Слушайте, ну, мы понимаем, что и доктрина формируется с точки зрения теории в том числе, естественно, мы понимаем, но, что называется, может быть, политики любят готовиться к войне, эксперты любят готовиться к войне, но точно не генерал, наверное.
То вы знаете,
особенно когда есть такой арсенал.
Знаете, во-первых, это работа генералов готовиться к войне. Угу. Если генералы к войне не готовятся, из них их надо разгонять. Правда? А иначе зачем они вообще нужны?
Нет,
хороший
вопрос.
Нет, я
скорее говорю, кричать о том, что завтра. А завтра была война.
Знаете, война, может быть, конечно, будет не завтра, но сначала, если говорить о большой войне. Но для этого нужна апробация нескольких крупных военных конфликтов. Вот и все. Нужно несколько репетиций. Вот мы примериваемся с американцами к такой репетиции. Грузия, Сирия, Украина. Ведь посмотрите на интересные изменения психологического настроя в обществе. В 70-е и 80-е годы все кричали, если война – это ядерный апокалипсис. Теперь мы уже 3 месяца спокойно обсуждаем во всех СМИ сценарий регионального военного конфликта.
Подождите, мы всерьез обсуждали Третью мировую в январе 2020 года, когда американцы убили Сулеймани.
Правильно. Там Третьей мировой не было, потому что противники слишком неравновесны. Слишком противники неравноценны друг с другом. Но американцы обдумывали после убийства Сулеймани опасность другой войны, типа русско-японской, когда Россия намного теоретически превосходила Японию. Только чем дело кончилось.
Здесь, самым большим инвестором в Россию в конце века была Франция, именно оттуда
где?
Возникла Антанта.
Куда инвестором куда? Здесь очень важная, Россия разная, есть очень важная разница. Инвестиции в финансовый сектор, если вы берете, то безусловно, а мы-то говорили про реальное производство. Это разные вещи, да? Есть финансовый сектор, туда действительно, вы правы, Франция, Британия были крупными инвесторами. Угу. А есть реальное производство, туда инвестировали немцы. Это разные несколько вещи.
Пентагон США продолжит оказывать материальную поддержку Украине. Столтенберг заявил об обеспокоенности НАТО ситуации на Украине. Зеленский едет встречаться с Макроном. Это все... Опять же, информационная накачка или действительно стороны к чему-то готовятся и есть угроза сохраняется?
Ну, конечно, готовятся. Евгений, ну вот подумайте просто над простой вещью. Идет переброска войск. А что последует, если не будет для Украины конфликта? Переброска войск назад, немедленная демобилизация?
ВСУ,
это сколько сил потрачено было бы впустую, правда? Это сколько финансовых ресурсов потрачено впустую на то, чтобы провести сосредоточение сил, а потом немедленно начать их рассосредоточение.
Подождите, котлы были, а потом все-таки были заключения договоренности. Поэтому, также отвели, да, потому что были договоренности заключены.
Но после котлов. После того, как после конфликта стало ясно, кто сильней. Пока не выяснили, кто сильней на этом этапе. Нужно как-то выяснить, кто сильнее.
А сейчас-то почему, скажем так, сейчас заговорили о том, что, скажем так, надеялись 7 лет назад, что, там, хорошо, 5 лет назад, что конфликт в Донбассе заморожен, потому что нет выхода дальше, то есть горячая фаза, все, надо закрыть. Потом говорят, что Украина в итоге перестала выполнять Минские договоренности, полностью отказалась, сами украинцы винят во всем Россию. Вот, и была надежда на некий замороженный конфликт. Но я правильно понимаю, что ситуация в Донбассе, она неравнозначна ситуации в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и, соответственно, в Карабахе, когда на 30 лет заморозка случилась?
Ну, на 30 лет здесь не заморозишь. Здесь я вижу здесь несколько причин.
Давайте.
Первое. Украинское общество, как бы нам это ни было неприятно, разогрето идеей войны и реванша. И оно требует от Зеленского. Ты почему не начинаешь новый конфликт? А ну, давай, действуй.
Оно разогрето чем? Заявлениями о том, что Россия вот-вот интервенцию начнет или что?
Вы знаете, оно идея реванша разогрета. Вернуть Донбасс и Крым. Нам очень трудно это понять. Мы не были никогда в истории нации войны. Мы не были в истории нации, которая едина на ненависти к другому народу. Они выстроили свою идентичность на этом. Да? На ненависти к другому народу. Это другой тип идентичности страны. Он победил на Украине. Вот попробуйте каждое утро для интереса провести эксперимент. Вставая, вы говорите себе, как вы ненавидите эту страну, этот народ, и что вы желаете ему желательно гибели. Как быстро вы будете разогреты для идеи войны. Вот именно это, к сожалению, произошло на Украине. Это первое. У Зеленского второй момент сужается электоральная база. Он делал ставку...
Нужна маленькая победоносная?
Да, общество требует от него... Ты что такой слабак? Ты почему не можешь решить этот вопрос, когда мы готовы? Американцы это подзуживают всячески. Американцы на этом играют. и говорят, а ну давай, давай вперед.
Вы знаете, а мне кажется, что Зеленский не заинтересован сам. Зеленский, ну, в том, чтобы развязать войну, потому что великий риск того, что, с одной стороны, да, ВСУ, наверное, укрепились за это время, но, с другой стороны, велик риск того, что было, в общем-то, в 15-16 году. И поэтому, как мне кажется, с точки зрения, прошу прощения, с точки зрения Киева, логичнее для, значит, сделать Украину неким плацдармом, заключить побыстрее договор о строительстве базы в Николаеве, соответственно, заключить выгодные контракты по Байрактарам и так далее.
Но для этого нужно стать жертвой.
Страна-полигон.
Для этого нужно
предстать
жертвой.
Подождите, предстать жертвой в смысле, чтобы опять какой-то котел был?
Конечно.
Или предстать жертвой просто, что, смотрите, русские стягивают войска, сейчас интервенция начнется? Ну, достаточно информационной накачки.
Нет, понимаете, одно дело сказать, ну, то ли начнется, то ли не начнется, да? А другое дело, когда вы реальная жертва. Это разная совершенно ситуация.
Ну, тогда просто...
Американцы просчитали, а что такое будет победа народных республик и России? Ну, хорошо, ну, возьмете, как говорят американцы, да? Вы Славянск, Краматорск, Лисичанск. Но если очень повезет...
Это 14-й год.
Нет, сейчас они так представляют себе. Ну, дойдете вы до Лозовой, Купинска, потом подпишите Минск-3. Понимаете?
Вы это кто, ополченцы?
Да.
В смысле?
Тогда Зеленский чист. Я попытался отбить. Да, вмешалась злая Россия. Пришлось потерять еще часть территории Донбасса. Но теперь злая... меня защищаете, выручайте.
Ключевое, злая Россия...
Для него.
Я понимаю, злая Россия вмешивается на каком уровне? На том уровне, как это было в 2015 году, гуманитарная
Нет,
помощь...
Нет, они поставят уровень 2008 года, Грузия.
Ну, повторение тогда с... это не Краматорск или Лисичанск.
А
тогда
что
это
еще?
Сильно дальше.
А
ну,
вот,
тогда
ну,
это сильно дальше.
Пусть дальше, как они говорят, пусть до Лозовой какой-нибудь Чаплина. Пусть к нам прилетит Макрон или кто-то еще... Скажет или Меркель, давайте Минск-3, останавливайтесь на этой линии, мы в Европе вас любим, как говорится, ценим, вот вам компромисс, давайте стоп. Они надеются на вот этот сценарий.
Ну, мы же понимаем, что могут прорабатываться и другие сценарии, вплоть до того, чтобы Черное море, не знаю, стало внутренним, например.
Ну, они все-таки надеются на то, что мы испугаемся американцев. Вот реально и так они рассуждают. Другое дело, правильно или неправильно, но они это видят вот так.
А у власти Украины нет патриотов своей страны, у них желание поощрять иждивенческие настроения,
конечно,
пытаясь часть военного бюджета забрать у Польши и стран Прибалтики, вместо того, чтобы строить экономические связи, полезно невежда говорит. Так, что-то там еще. Мы никогда не были нацией войны, но как-то стали самой большой страной в мире, говорит Борис.
Нет, понимаете, нация войны — это несколько другое.
Не про
нация
ненависть.
Нация войны — это именно культивирование ненависти. Это именно когда мы все едины на том, что мы ненавидим зверина какой-то народ другой. Да? Вот вспомните, что описал Марсель Пруст.
Я
как
понимаю,
французы гуляют по парку в конце 19 века, и главное шоу – сжигать макет Бранденбургских ворот. Ну, в Карибском кризисе, ну, не вопила у нас толпа, Борис, правда, в парке Горького на Вашингтон под какой-нибудь марш Радецкого, да? Ну, не было такого у нас.
Здесь все-таки, смотрите, накачка, которая происходила последние 2-3 недели в части того, что вот прямо сейчас уже горячая фаза какая-то начнется. С другой стороны, потом последовало заявление Байдена, последовало заявление Зеленского, последовало заявление Кремля на тему того, что все равно Минск, никакой горячей фазы не будет и так далее. Вот наличие разговоров на фоне, например, военных маневров, на фоне того, что ВСУ там стягивает и так далее, это вещи как бы одна порядка, на что это направлено? Или это выгадывание времени?
Жень, этот сценарий очень похож на то, что было в Грузии. Вот давайте вспомним. Первую репетицию господин Саакашвили будущего конфликта провел летом 2006 года, когда был Сванов. Против Сванов была проведена операция в верхней части Кадорского ущелья. Так, после этого шла игра ровно 2 года такая. То стянут войска, заявят, что вот-вот начнут войну. Потом раз, где-нибудь весной 2007 года, попросятся в НАТО. Им откажут вроде как, а вроде как не откажут. Тут господин Буш-младший говорит о том, что мы поддержим как-то вас в этом конфликте, мы готовы поддержать.
Потом разбомбили российских миротворцев, у которых был мандат ООН.
Конечно.
Понятно. Но аналогия прямая все равно здесь невозможна, потому что ключевой есть мандат ООН на присутствие российских военных. Алексей Финенко с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Алексей Финенко с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Санкции. Сообщение с пометкой «Срочно». Есть много чего. Так, сейчас скажу. Новые санкции. Указ Байдена предполагает возможность введения санкций против России за, цитирую, подрыв мира, безопасности, стабильности и территориальной целостности Соединенных Штатов Америки.
Привет тем, кто вчера весь день аплодировал и кричал, что Байден дрогнул, наши отношения будут лучше.
Слушайте, а это прям вот, это же, смотрите, и как широко это можно трактовать. Еще раз, товарищи, конечно, кто не услышал, указ Байдена предполагает возможность введения санкций против России за, цитирую, подрыв мира, безопасности, стабильности и территориальной целостности Соединенных Штатов, конечно, Америки. Ну, то есть обвинение Российской Федерации в атаке на Соединенные Штаты Америки, это будет новым поводом для введения санкций. Если раньше это было просто Россия якобы вмешивается в выборы, а сейчас это, наверное, будет трактоваться как подрыв мира в Соединенных Штатах Америки.
О чем мы с вами только что и говорили, что опасность столкновения между нами будет только нарастать. Ну, одно дело, вы просто где-то враги, где-то нам мешаете жить, а другое дело, вы объявляетесь врагом Соединенных Штатов.
Но подождите. Хотя это на государственном уровне, опять же, потому что я вспоминаю, сколько у нас всяких региональных чиновников пытались, значит, на каких-то врагов и на Соединенные Штаты Америки, и на Вашингтон персонально возложить ответственность за то же самое. Помните, конфликт в Чемодановке был?
Был.
Вот с выселением людей. Вот там же тоже звучало такое, да это ж они там, американцы, какие-то агенты Соединенных Штатов Америки. А теперь это уже на уровне президента США.
Президента США, совершенно.
Изданный Байденом указ предполагает возможность санкций против России из-за кибервзломов, подрыва демократических институтов.
То есть вы враг самого американского государства как такового.
Но вот санкции, Ну то есть это все-таки деэскалация.
А в чем деэскалация?
Ой, наоборот, эскалация.
Конечно, наоборот, это эскалация. В чем тут деэскалация?
Блинкен, США будут твердо реагировать на действия России, которые, цитирую, наносят вред Вашингтону, его союзникам и партнерам, говорит государственный департамент США. Но другое дело, санкции. О каких действительно мерах может идти речь? Это SWIFT, это Visa, MasterCard, это эмбарго нефтяное. Вы допускаете это?
Допускаю. Вполне допускаю. А почему нет-то? Вполне допускаю при определенных условиях. А почему нет? А почему мы считаем, что они на это не пойдут, Евгения? Вот с чего мы это взяли? И я не знаю, почему мы считаем, что если мы будем молчать, то в какой-то момент они не будут наступать на нас дальше. Вот это наша, да, психология, которая выработалась в позднесоветские времена. Надо промолчать, задобрить врага, и враг задобрится. Нет, не задобрится. Наоборот, то, что вы отступите и промолчите, он это воспримет как вашу слабость и повод наступать дальше. Только и всего.
Я пытаюсь вспомнить, как это, в каких единоборствах-то тяни противника на себя, потому что Байден считает, что США и Россия должны встретиться на уровне лидеров в рамках саммита для обсуждения проблем в отношениях с Россией. Но смотрите, как это делается с политической точки зрения.
Жень, ну и что? С Трампом мы тоже встречались, с Обамой тоже встречались.
Не было такого указа.
И что?
Не было указа.
Ну а теперь есть.
Юридического документа не было.
Ну а теперь есть.
Значит, это не риторика, это тактика уже теперь в отношении России-то.
Это не просто риторика и не тактика, это последовательная стратегическая линия, которая проводится американцами, начиная с 94-го года. Вот и все.
С 94-го года. Так, США почувствовали себя сильнее России, если не брать атомного оружия. А этого они
Знаете, в какой-то степени, нравится нам или нет, США были сильнее и в период холодной войны. Всей. У нас не было
денежных ресурсов.
Нет, не только денежных ресурсов. У нас не было, например, присутствия передового ядерного базирования в Северной Америке. У них в Евразии было, достающего до нас, правда? У нас не было баз в Северной Америке, у них в Евразии было.
Чего сейчас у нас нет, а у них есть? Давайте так.
В смысле?
Ну, в прямом, вы говорите, что они были сильнее в холодной войне.
Конечно.
Я говорю, что проблема была еще в том числе денежная, потому что тогда еще
нефть
обвалилась.
Да, денежная проблема не такая уж и великая, на самом деле. Пруссия была веками маленькой страной, с очень бедным бюджетом, а как-то вот лупила всех соседей. Правда? У которых бюджет военный был гораздо больше, чем у Пруссии. Спарта была маленькой страной, с небольшим бюджетом, а вот поди ж ты, да?
Еще какие санкции? Значит, так, США ввели санкции против 5 физлиц и 3 компаний по Крыму. Ввели санкции против компаний Пригожина, предположительно работающих в Африке. США ввели санкции против глав управления ФСБ и СК по Крыму. Так, Байден заявил, что усилия России подорвать свободные выборы в США и других странах, ее вредоносная кибератака представляет необычную и экстраординарную угрозу безопасности Соединенных Штатов Америки. США ввели санкции против 4 новостных веб-сайтов, обвинив их в том, что они сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР. Это Минфин. Вот так.
Евгения, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что с точки зрения американского менталитета мы выбираем самую плохую тактику. Мы обещаем ответ каждый раз, но никогда его не даем.
А у нас есть толком. Чем ответить?
Полно.
Например, ну что, подождите, титан не продавать.
Зачем
нефть
титан?
Не
вот
продавать.
Смотрите, есть такой замечательный договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. У него есть международная система мониторинга,
так.
которая окольцовывает весь земной шар.
Ага.
Представьте себе, что мы говорим в ответ на отключение от Свифта, Россия полностью выходит из этого договора, и прекращает сотрудничество с международной системой мониторинга.
Я думаю,
мы уничтожаем всю окольцовку Земли этими станциями, на которые американцы вложили миллиарды и миллиарды долларов на их строительство.
А мы не хотим изоляционизма, понимаете, в чем
дело? А тогда надо терпеть приходится. Мало ли что мы не хотим. Тут уж вопрос на войне, как на войне,
нет,
правда?
Подождите, но тогда получается, скажем так, как политика Соединенных Штатов Америки все-таки сказывается на формировании долгосрочной стратегии политики государства российского. Потому что мы же понимаем, что когда мы рассуждаем о неком симметричном ответе, ну вот выслали они 10 человек, которые говорят, что это разведчики,
ну,
которые под прикрытием.
Ну на это надо выслать их 10 человек.
Дальше что? Это все равно, это обмен, извините, этими любезностями.
Да,
а
это обмен любезностями, Жень.
Я не знаю, РД-180, что там, про «Титан», вот тоже, сразу же говорили. А
нет,
давайте...
«Титаном» их не возьмешь, через третьи руки перекупят. А вот уничтожить окольцовку Земли, вот это в ответ на «Свифт», это их возьмет.
Но тогда, с точки зрения американцев, это будет такая инфобомба, что «А мы же вам говорили, что они вот такие
Жень,
вот».
Враг, же статус... пора уже смириться с тем, что это враг. Пора себе
для
это...
нас.
Да, пора себе это честно сказать, да, это наш враг. Вопросы? Ну, пора да. уже себе, ну, сколько себе врать можно, что это не наш
напомните,
враг?
Напомните, Советский Союз декларировал Штаты как врага?
Знаете, нет.
Вот.
А приходит время, когда придется это декларировать.
Так, может быть, на это-то и на настрой идет с той стороны?
На, естественно. А тут, как говорится, от того, что мы будем убеждать себя, нет, он нам не враг... Но если вы 30 раз скажете слово «халва», во рту ведь слаще от этого не станет.
Да, но если мы говорим «враг», подразумеваем, например, как быть с сотовой связью, как быть с андроидом, который работает на гугловском железе. Ну, правда,
Жень,
как тогда?
А как
что?
Сидели в наполеоновские времена наши знать на французских стульях?
Сейчас другие времена, сейчас все поясно
вот,
технологиями, сейчас уязвимости
вот
больше.
Сидели, и ничего.
Уязвимости больше.
Уязвимости больше, приходится постепенно от этого нам всем отказываться.
Ну что, мы теперь будем что, на бересте писать, что ли?
Почему на бересте?
А
придется
что?
Нам создавать свои аналоги. Да, нравится или нет, нам придется пережить новую мобилизацию.
Новую мобилизацию. 7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Женя, с вашего решения реплика и вопрос.
Давай, Сергей.
Да.
Значит, вот я хочу напомнить уважаемому Алексею, что спустя только 14 лет президент, когда заступил на пост, он объявил официально на весь мир, а до этого никто не объявлял, ни Медведев, ни он сам, о том, что мы надежно и гарантированно обеспечиваем нашу страну от любых внешних воздействий. Сомнений в этом нет никаких. Так? И для этого были уже условия созданы. Теперь вы там говорите, что вот наземный конфликт может быть, да не может быть он со стороны Америки, просто боится этого. Потому что Америка единственная армия, у которой самый низкий порог потерь, после которого она просто побежит. Это первое. Второе. Третье. Вот вы говорите, вот как вы оцениваете слова такие, что вот они в рай не мы успеем в рай попасть, а они сдохнут сразу. Вы думаете, это шутка? Не шутка. Вот скажите вопрос. Откуда вам известен весь перечень нашего новейшего оружия? Вы думаете, что то, что он заявил, там показал гиперзвук, там прочее, все что ли?
Понятно. Спасибо большое, Сергей Алексеевич.
Понимаете, вопрос Сергея Алексеевича разделил на несколько частей.
Давайте.
Первое. Самый низкий порог потери американской армии, что она побежит. Но это тоже мы не знаем, побежит она или не побежит. Напомню, Сергей Алексеевич, японцы думали точно так же, как вы в 30-е годы. Вот точно, один в один, двух американских кораблей с моряками потопить, и эта нация позорно побежит. И как, да? Вот не побежала, понимаете? Так думали и немцы в войну. Собьем несколько американских самолетов, и конец. Эта трусливая нация побежит. Вот не побежала.
Нельзя
недооценивать противника. Это первое.
Да хорошо.
Теперь второй момент. Относительно применимости может ли наземный конфликт быть, что он обязательно перейдет в ядерную эскалацию. Угу. Американцы считают иначе. Они вспоминают опыт Второй мировой войны, когда никто химическое оружие не применил. Даже когда немцы под Москвой стояли, мы ведь не ударили по ним какой-нибудь синильной кислотой.
В каком году
действовал запрет? Сегодня есть, завтра нет. Мало ли конвенций было нарушено в войну, правда? И англичане, когда немцы их бомбили нещадно, химическим оружием не ударили. И немцы в 45-м химическое оружие даже под угрозой полного разгрома не применили. Зависит от конфликта. Теперь третий момент. Относительно того, что говорил наш президент, зачем нам нужен мир, в котором не будет России. А вспомните, как через полтора месяца на это ответили американцы.
Напомните.
Напомню, в Сирии они пробомбили позиции сирийской армии на глазах у наших систем ПВО и у нашей группировки. И сказали, что вы нам сделаете? Начнете ядерную войну? Они нам сделали вот такой нивелирующий тест, показали. И сказали после этого, я помню,
кстати. Это не было поводом для того, чтобы туда ракету ядерную запустить.
Правильно, мира без России не будет. А мир с новым портсмутским миром для России вполне будет. Вот в чем проблема-то.
Алексей, здесь еще вот вы говорите, что надо признать, что это наш враг, но нельзя давать врагу то, что он хочет. Соответственно, нельзя давать Соединенным Штатам, которые декларируют Российскую Федерацию как угрозу для демократического мира, нельзя давать то, что они хотят, а именно провозглашение на уровне президента.
Это логика Чемберлина и Даладье. Нельзя давать того, что немцы хотят. Нельзя дать им повод для конфликта. Надо уступить вот тут, тут, тут и тут. И как? Финал был.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здрасте.
Здрасте, Евгения. Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста. Да, Виктор Михайлович, это вы, да. Ага.
Алексей, вот скажите, многие ведущие политологи, политики советовали руководству Соединенных Штатов не начинать войну сразу на два фронта. Тем не менее, в настоящее время Соединенные Штаты, по сути, ведут войну с Китаем одновременно и Россией. И второй вопрос. Значит, мы говорим о внешней угрозе постоянно, а ведь существует еще и внутренняя угроза, пятая колонна. Как быть с этим?
Пятая колонна. Так.
Понимаете, для относительно войны на два фронта на американцев очень большое внимание пока оказал 2014 год. Я напомню, что произошло такого интересного в 2014 году. Когда Россия брала Крым, когда воссоединение шло с Крымом, когда шла война на Донбассе, американцы говорили, лучшего момента у Китая вернуть Тайвань не было и не будет.
До сих пор об этом речь
идет? Китай даже не шелохнулся. Из этого американцы сделали вывод в своей американской логике. Это трус.
Китайцы умеют ждать.
А американцы не умеют. Вот в чем проблема. Китайцы всегда умели ждать, а монголы не умели. Кто кого бил в истории, Жень?
Ну, опять же, времена
поменялись. А японцы ждать не умели, в отличие от китайцев, и били их.
А вы считаете, что можно проводить аналогии?
А почему нельзя? Ну, а что в нас такого особенного?
В нас особенное что? Люди другие, исторический
пласт другие.
Чем они другие?
Чем другой?
Технологии другие.
Жень, секундочку. Ну, во-первых, технологии в каждом столетии были другие. Да. И что? Дальше. А почему
и
мы считаем,
военных действий,
а почему мы считаем, что 5000 лет мировой истории чем-то отличаются от нас? Почему мы считаем, что мы такое особое поколение, а не такое же, как все?
Нет, скажем так, тактика достижения целей через там, военные, например, операции, военные интервенции – это один разговор. Но все равно люди, принимающие решения, они меняются.
Да чем? Ну чем они принципиально вот изменились по сравнению с другим веком?
Ну, простите, наше, значит, участие граждан России... участие граждан Российской Федерации, ностальгии по Советскому Союзу и по Сталину, просто потому что они думают, что как будто бы Сталин был бы реален вот в текущем положении.
Жень, а когда у нас не было ностальгии по каким-то старым временам в истории? Вы мне назовите такой период, когда у нас не
быть,
было ностальгии.
Я не знаю, когда был образ будущего? Это что же
ну, проблема? Наверное, вот только, при Ленине, Сталине не было, да и то старшего поколения, какая ностальгия была. Это у нас всегда была ностальгия по каким-то прошедшим временам и золотому веку. Это нормальное наше состояние. А когда у нас ее не было, правда? Если так вдуматься. Она у нас была всегда и перманентно.
Так,
второй момент, ага. Да? Поэтому, отвечая на вопрос, они и не боятся после 2014 года идти на эту эскалацию. Торговая война Трампа им доказала... С точки зрения, и опять-таки, как это видят американцы, так это или не так, другой вопрос.
Это ключевая торговая
война.
Китай
струсит, они считают. Китай пойдет на переговоры все равно. Это трусливая культура, они считают. Это не Япония, которая даст ответ.
Подождите, если так они считают, это не значит, что так оно и есть.
Жень, мы говорим сейчас об том, кто инициирует конфликт, правда? А не о том, так это в реальности или нет.
Почему мы не говорим о тех, кто может нивелировать конфликт или может его несколько сгладить? Китайцы, прошу прощения, тоже пошлины стали вводить?
А потому что если вы сглаживаете конфликт, для англосаксов вы слабак. Вот почему в их логике это так.
Нет, опять же, это их логика, а они,
подкрепляют это действиями. Дальше. Правда? Если вы сглаживаете
пока
конфликт,
они будут
выступать дальше.
Я вам привела в пример асимметричный ответ, благодаря которому стало возможно заключение договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Ну, договор-то был все-таки в их пользу, а не в нашу. Правда?
Не
как
знаю,
ни крути, мы уничтожили больше ракет.
Мы просто успели
раз.
Больше построить. Да.
У них остались два союзника, Британия и Франция, с такими ракетами. А у нас-то таких союзников не было больше. У нас-то нет ядерных союзников, а у них есть. Британские и французские ракеты средней дальности никуда не делись, они до нас доставали.
Но мы сосредоточились на том, чтобы свою оборону укреплять. Разве нет?
Но у них-то преимущество. Нравится нам это или не нравится, преимущество-то все равно было у них по итогам этого договора.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здрасте.
Здравствуйте, Георгий меня зовут.
Георгий, пожалуйста.
Ну вы правы, что американцы заставят украинцев с большим мобилизационным потенциалом воевать за их интересы. Но у меня вопрос такой. Как вы думаете, это в черте характера нашего президента Путина, что он немножко вот так вот наивный, что видно, что в его администрации и что? В его окружении никто не может прогнозировать будущее?
Да почему не могут-то прогнозировать будущее? А вы что
давайте
хотите?
Давайте дослушаем.
Уже ушел человек. Я не знаю, что тут махать ядерной дубиной, что ли? На основании
Жень,
чего делать такие выводы?
Иногда и нужно махнуть. Это первое. Иногда приходится и махнуть. Это раз. Второй момент. Относительно того, что не прогнозируют будущее. Ну, знаете, конечно, прогнозируют будущее. Другой вопрос, что не считают... Я так понимаю, стратегия нашего президента и руководства такая. Максимально выиграть время и оттянуть момент этого столкновения. Вот и все. Другое дело, получится или не получится.
Максимально выиграть время. Америка любыми способами избежит с нами войны, даже пойдет на мелкие уступки. Есть вариант удушения другими невоенными способами. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. По поводу, кстати, вот тут звонок назад звонил слушатель и говорил, значит, про угрозу пятой колонны, но...
Пятая колонна, давайте это можно отдельно как-нибудь поговорить на эту
интересную
тему.
Пятая колонна не историческая, а пятая колонна... У нас сейчас многих за пятую колонну принимают, и вообще это уже стало... Тезис это стал нарицательным про пятую колонну, и к испанцам это не имеет никакого отношения.
Знаете, был очень интересный, я позволю себе ответить, процитирую такого известнейшего экономиста Стиглица, который сказал следующее. Современная Россия обречена иметь прозападную группу по одной простой причине. что у нас очень большой сектор экономики завязан на экспорт энергоносителей.
Подождите, про западный это не значит, что это пятая колонна.
Нет, смотрите, на экспорт энергоносителей в страны ЕС. Поэтому нравится нам или нет, но он будет заинтересован в том, чтобы искать с ними диалог.
Сенатор Климов сообщил об усилении попыток деструктивного влияния извне на российскую молодежь. Это другой метод, значит, внутренней политики в российском государстве. Говорит, что на нашу молодежь деструктивно влияет. Согласны ли вы с этим тезисом, что на нашу молодежь деструктивно влияет? И в этой связи какие инструменты есть у государства? Мы же понимаем, мы здесь подходим с вами к кризису образа будущего, который есть не только
Жень,
в России.
Это интереснейшая тема. Ну, первое,
да.
Я бы развил мнение сенатора Климова. Чтобы влиять на молодежь другой страны, надо, чтобы эта молодежь как минимум относилась позитивно к этой стране. Правда? Если она ненавидит данную страну, вы ничем на нее не повлияете.
Данную в смысле, в которой она живет?
Нет, которая воздействует. Которая на нее воздействует.
Нет, а здесь, наверное, точка зрения такая, может быть, по итогам, опять же, тех акций, которые были, помните историю с ТикТоком, с Твиттером, вот это вот все.
Знаете, значит, однажды на Украине я видел такую картину, неприятную картину. У нас было, она у нас немыслимая в обществе, у нас было наводнение, украинцы встали и зааплодировали. Мало москалей погибло. Вот мы так не аплодируем, когда американцы погибают, правда, в каком-нибудь тайфуне или в чем-то еще.
Деструктив, возможно,
то есть вы не повлияете на нацию, которая вас ненавидит.
Влияние, возможно, здесь опасность какая декларируется. Наверное, что вот через эти, значит, твиттеры, фейсбуки, тиктоки, я не знаю, зарубежную прессу, люди узнают что-то такое, им кажется, за граница лучше, а образ Российской Федерации им не нравится.
То есть мы ментально не отвергаем это, и мы не говорим себе, как ты посмел это сказать о нас? Ну нет в нас этого высокомерного превосходства над другими народами, чувства внутреннего. Правда? Об этом сказал замечательный наш журналист Шатров, Игорь. Он сказал замечательную фразу, что у нас есть два качества, которые делают нас уязвимыми для любой пропаганды. Дружелюбие и миролюбие. Попробуйте вести пропаганду на недружелюбный и на немиролюбивый народ.
Но
это невозможно.
А вы, ну, скажем так, то, что декларирует сенатор Климов, этого что, не существует? То есть в данном случае, что мы говорим о как мы понимаем деструктивное влияние извне? Посмотрите, какая Америка классная, Россия плохая или что?
Наверное, вот это, я так понимаю, он имеет в виду. Плюс раскачивание лодки внутри. Но опять-таки...
Ну и выход на несанкционированные акции, например.
Для того, чтобы раскачивать лодку, нужно, чтобы ваш народ хотел слушать голос Америки. Если он ненавидит Америку, он никогда не будет слушать ее голос, правда?
У нас есть задача, чтобы люди ненавидели Америку?
Нет, это уже другой вопрос. Я сейчас констатирую факт. Просто говорю, да, что вести пропаганду на народ, который вас ненавидит, априори невозможно. Можно вести пропаганду только на народ, который относится к вам как минимум нейтрально. То есть из заявления сенатора Климова я делаю интересный вывод – что у нас не было и нет низового антиамериканизма. Мы не ненавидим американский народ как таковой, правда? Посмотрите на интересный факт.
У нас нет такого, чтобы мы кого-то ненавидели.
Вот именно. Поэтому мы не понимаем процессы на Украине происходящие, а у них это есть. Наш, посмотрите, как интересно говорят наши, казалось бы, да, такие уж совсем, не скажу, что даже, да, ну, может быть, радикальные, назовите их как угодно люди. Виноваты кто? Вот они все это любят говорить. Сионисты, масоны, кто угодно. Но не американское государство как таковое.
В смысле? Америка, что, как это? Америка тоже вредит, говорят
вредит,
у нас.
Вредит, но в основном говорят, да, там, сионисты, масоны эти. То есть, нет, но не
пласт.
Американцы
нет, американцы
как тоже,
как это? Американцы хотят уничтожить Россию. Американцы хотят, чтобы российская молодежь ненавидела свою родину. Ну,
да, но
так
при этом
примерно.
Не формируется ненависть к Америке. Вот это очень интересный момент.
Кем не формируется? А, у нас.
Да.
То есть, у нас не удается. Подождите, получается, российская молодежь, она что? Она под властно деструктивному влиянию американцев, чтобы, значит, американцы как-то влияют, чтобы русская молодежь ненавидела Россию, но при этом российская пропаганда не может делать так, чтобы русские ненавидели американцев.
Да. Как ни парадоксально, именно так.
Странная какая-то история все-таки.
Нет,
получается.
Она не странная история, потому что Шатров прав, но нет у нас в крови способности ненавидеть другой народ и быть единой этой ненавистью.
У нас нет в крови
в
способности
этом
ненавидеть друг
и наша,
друга.
И наша слабость одновременно. Ну, поэтому нам нужно вырабатывать действительно методы, которые мало кому еще в мире удавалось выработать.
Да. Алексей Финенко был с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ. Спасибо, Алексей, ждем вас снова.
Спасибо, всегда рад.
Далее новости, потом
продолжим. И спасибо нашим слушателям за ваши вопросы.